Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Федоровна, мы продолжаем наш разговор, который мы обозначили как «Встречаем старость». Встречаем, надеюсь, с радостью, с каким-то легким чувством, спокойным. И, наверное, это возможно только если человек, ну, либо уже пришел к Богу, или хотя бы начинает этот путь, ему, может быть, проще встречать старость. Это действительно так?
Нет, не совсем так. Я тебе почему хочу сказать. Не отвергая ни церковь, ни Богу, ни чтение святоотеческой литературы, ни выполнение всех тех таинств, которые участвуют в таинствах, которые мы должны быть. Но вот я сейчас, ну, консультирую, когда людей церковных, воцерковленных, очень сложно прочитать свой характер. Вот где у меня что там, какая-то уже, говорю, зазубрина, за что меня лукавый дергает? Можно пример сейчас скажу, вот прям живой буквально. Ко мне приходит женщина на консультацию, ну, ей 54-55, то есть преддверие вот сейчас наступления пенсионного возраста, когда нам пишется в наших бумажечках, в наших пенсионных удостоверениях, что пенсия по старости. Хотят некоторые заменить по возрасту, но все равно это уже старость. Человек пожилой, пожил уже достаточно много лет. И я наблюдаю ее, она ко мне пришла вначале, я имя ее поменяю сейчас, чтобы она слушает меня пора, сказать, ну вот сейчас про меня рассказывает. Назовем ее Танюша. Активная женщина, церковная, хороший наставник, духовник, серьезно работу ведет со своей паствой, много читает, много размышляет. Причем пришла ко мне, говорит, я созависимая, вот это про меня сейчас, книги Москаленко, я буду вам говорить, какие книги можно посмотреть, чтобы разобраться в своем характере, в своей душе. А потом уже и батюшка поможет дальше подправить все наши деформации, которые есть. И она мне так сказала, говорит, у меня муж, у него много жирных плюсов и один маленький минус, он выпивает. Но вот мы с ней несколько раз с ней встречались, она про мужа ничего не говорит. Я говорю, миленькая моя, а что я вас консультирую? Так вы пришли попробовать муж, что выпивают у вас, я ничего про него не слышу. Я вижу, самодостаточная, активная женщина. И только вот на последней встрече, она у нас была восьмая, вдруг образовалась цепочка. Когда она была маленькая, ее положили в больницу. Там детки, что-то был какой-то конфликт, ей 5 лет, они у нее отобрали платочек носовой, она горько плакала, поднялась температура, ее поместили в изолятор. Она говорит, ой, так у меня всякий раз, когда со мной поступает несправедливо, поднимается температура. Вот первая пусковая ситуация, когда для ребенка, вот с нашей точки зрения взрослого, ну какая ерунда, подумаешь. Платочек отобрали, да сколько в жизни будет потерь, ерунда все это. Для ребенка, для нас, когда мы маленькие, все не ерунда. У каждого все есть яд и все есть лекарство, тем другим делать только доза. Поэтому для нее это была психотравма, которую она забыла, только случайно это выплыло. Потом она мне показывала, она убирает в доме у богатенькой женщины, у которой ребенок с нарушенным слухом, но мама почему-то ее не ведет к сурдопсихологам, в специальные детские сады, там ходит педагог, занимается, но обычно не со специальным дефектологическим образованием. И вот моя эта Танюша, она переживает, что девочка не получает нужного воспитания, нужного для ее аномалии развития. И она часто остается, и сказки рассказывает. Показала фотографию, но просто ангелочек, а не ребенок. А потом мы рисовали круги интимности. Вот у Валентины Москаленко есть книга. Валентина Дмитриевна Москаленко «Когда любви слишком много». То есть это православный психотерапевт, консультант, нарколог, доктор медицинских наук. То есть очень интересный автор. И вот там у нее есть круги интимности. То есть наша социальная среда, в которой мы живем, ну или паутина, как можно назвать, это вот как камень бросил в воду, и он дает круги. Так у нас. Значит, самый близкий круг центра, потом подальше, подальше, совсем далеко. Так вот в центре обычно у нормативного зрелого человека, у зрелого, социально, психологически, духовного зрелого, я и Бог. А там дальше супруг на втором круге, или супруга. А потом, значит, дети, если маленькие, несовершеннолетние, на третий круг. Вот. Если дети уже выросли, то на этот третий круг занимают не наши родители больные, ну и так далее. У ней на первом месте дочь. Хотя взрослая женщина, оказывается, что и условия есть, и квартира, где она могла бы жить одна. Вот ей сейчас 30 лет, но не собирается замуж выходить. Я говорю, Танюша, ты видишь, какая связь? Тебя, маленького ребенка, не пожалели тогда? Ты об этом некому было говорить, даже ты еще и не понимала. И ты вот эту обиду, боль маленького ребенка, ну, не перенесла, а воспринимаешь эту девочку, которая с нарушенным слухом, и ты пытаешься компенсировать свои заботы, хотя там уборщица просто. И переносит на доченьку. Иначе говорю, вот какую-то ситуацию, вот дочка не может решить там что-то, какую-то жизненную задачу. Ну, вот там, она говорит, овощи надо было сварить. Она говорит, мама, мне холодно, твои там это, овощи очень холодные, там у меня ручки нежные и так далее. Я говорю, что ты, как? Я говорю, ну, посмотри со стороны, как дочка относится к вам. А она хочет свою функцию на меня навесить. А вы как? А я ей хочу помочь. Я говорю, зачем? И повторяю, что вот бывают такие вот детские какие-то маленькие трагедии с точки зрения взрослых, они потом забываются, но они определяют наше поведение. И поэтому она хлопочет больше о взрослой дочери, чем надобно. Помните Марфа и Мария? А лишь только потому, что ее детский ребеночек маленький, ее собственное «я» недополучило нужной конфетки. Я говорю, ну посади на стульчик маленького своего ребеночка, тебя само, когда тебе там 3 годика. И скажи теперь из позиции своей уже мамы, взрослой, которая ждет внуков сейчас. Скажи, самое главное, что этой девочке надо, чтобы она успокоилась, чтобы она утешилась. Поэтому вот и даже и возраст какой, и церковный человек, довольно сложно разобраться в своем. Нас никто этому не учил. Я уже на разных передачах. Главная задача, отметки в дневнике, сейчас электронный или еще какой-то. Можно судьбу как задачку решить, мало постигнуть из-за мироздания. Есть еще образование души, самое высшее образование. Разобраться в себе самом. А в школе разобрался, успел исповедаться, ну и потом уже сказать, ну до свидания, этот мир, пойдем в другой. Так вот, это еще не, это обязательное условие быть воцерковленным, но надо размышлять о своем характере, особенности, что меня здесь задело и так далее. Вот я ответила на ваш вопрос.
Да, спасибо большое, Наталья Петровна. И в связи с этим вот хотелось бы узнать, были звонки от радиослушателей. Я знаю, что летом вы обычно уезжаете в другие края.
Можно
ли с вами как-то встретиться, переговорить? Да. Можете ли вы помочь разобраться в себе?
У нас так было. Ну, в храме на крови несколько лет читались лекции, бесплатно это все, да. Вот. Потом мы проводили... Вот, теоретически это можно слушать. Ой, ты как здорово! Это про его мужа, это про моему там свекровушку. А вот что с самим-то родимым делать? Это должна быть индивидуальная работа. Вот я уже говорила... В Свято-Троицком храме в Полевского уже 16, ну, с 2000 года там клуб у нас. Собираются обычно женщины, мужчины, что там делать в бабском-то коллективе? У нас все свои мысли, свои проблемы, свои тараканы в голове, все свое, женское. Но от женщины зависит микроклимат еще в доме, где она скажет, ну, утро вечером мудренее, да, Ванюшка, что ты грузишься, все нормально будет. Все пережуем. То с такой женой не страшно и не опасно идти дальше по дороге жизни. И я вижу женщин, которые вот уже 10 лет ходят, но они молчат. И я одной спросила, говорю, ну что вы молчите? У вас же, я знаю, какие у вас проблемы, да? Проговорить надо. Если только вы будете проговаривать, мы будем вместе вам... коллективное такое вече у нас будет, будем решать вашу проблему, сообщая, вы будете чувствовать группу поддержки, что у всех одинаковые почти проблемы. Проблемы с детьми, проблемы с финансами, проблемы со здоровьем, проблемы с мужем там, который не такой, как нам хотелось, стань таким, как я хочу. Он говорит, а я не собираюсь, вот ты стань таким, как я, такой, как я хочу. Вот. А женщина говорит, вы знаете, всякий раз новые люди приходят, и мы не можем раскрыться, потому что у нас не закрытая группа. Это когда платные тренинги проводят, там несколько дней открытая группа, потом закрывается, и люди начинают душу раскрывать. Я говорю, тогда индивидуально надо работать. Вы знаете, как миноискатель, помните, там в Тримбиче там играл, дурачок-то был местный, этот играл, Савелий Крамаров с миноискателем ходил, да? И вот здесь тоже с таким миноискателем надо и ходить, и разбираться, ведь где какая-то была проблема у человека, и помочь ему... не навязывая своего, на эту проблему поглядеть по-другому. А потом уже и к батюшке пойти, и исповедаться. Вот я сейчас девочку, ну вот тоже женщина, у нее пьющий сынок, и она такая мама-хлопотунья, она все проблемы сына и дочери решала сама. Но, естественно, сынок будет жить с мамой, ему 40 лет, 2 образования высших, он выпивает, она уже только кредиты платит и все прочее, и так далее, и так далее. И вот мы с ней стали рисовать, собрались, когда индивидуально работать, стали рисовать пренатальный период, что ребенок получил, когда был в животике у мамы. И там не очень хорошо он получил. не очень хорошие были эмоции у мамы, тревожные и так далее. И ребенок-то вышел эмоционально не очень жизнеспособным. То есть больше минорный, более депрессивный. Мама тут бросается, его спасает и так далее. Я говорю, посмотри, моя хорошая Аня, вот сколько ситуаций мы, повторяю, мы приобретаем опыт. Всю жизнь мы должны учиться. Так, если бы мы только сразу были вот готовенькие уже, да, жить неинтересно там было бы. Поэтому это по дороге жизни мы идем, ошибаясь, падая, исправляясь, плача, просим советы, или нам дает совет, или книга Господь посылает, когда мы взываем к небу. Тут я встречаю, я так за нее порадовалась, говорю, Наталья, такие чудеса пошли. Только мы прорисовали пренатальный период, то, что время беременности, какие ситуации были. Я говорю, так вот уже у тебя исповедь. Ты уже можешь говорить, боженька, вот ты мне послал такого ребеночка, а я вот про это подумала. А я вот это сделала, а я вот это сделала. Дитя-то твое, которому 42 или 40, он это чувствует. И это уже повод к исповеди. Батюшке, не надо ты носить, все рассказывать. Да некогда ему. Ты уже здесь, потому что где двое, там и Господь стоит. Да, мы с тобой вдвоем помолились и так далее. И сынок изменений пошел, он говорит, пошел в храм, а потом закодировался. Она не могла допроситься. Пока хотя бы первые шаги такие. Я же не буду говорить отношения церкви, кодирование и так далее. Одна у меня женщина тоже нарисовала такой же вот пренатальный период, который ребенка. А потом говорю, напиши письмо, напиши записку, попроси прощения. Не пиши за что, а просто попроси прощения. Сын согласился пойти в клинику невроза и лечь сейчас там, где алкоголики. Мы не можем сразу, что вот я сейчас делаю, так обязательно будет, не знаем. Но только мы делаем первый шажок в измерении своего характера, и Господь сразу дает нам подарок, вы понимаете, вот в чем дело. Но психолог должен помочь и зрелым, и в жизненном плане должен быть зрелым. Но я честно скажу, вот если девочка, которая в 20 лет меня будет учить, как жить там или что-то еще. Думаю, ластонька моя, ты очень хорошая, умная девочка, но ты проживи 63 года. Ты поплачь подушку, ты испытай все, что положено к этому возрасту. Понятно, да? Это так же, как о любви надо петь. Азнавур, французский шансон поет, певец поет песни, он имеет право это петь. А девочка, которой 18 лет, 20, она поет о любви. Да что ты пока еще о любви знаешь? Ты пой о том, как ты ищешь любви, как ты ошибаешься, как ты, может, делаешь какие-то ошибки. Но о любви пока может петь человек, который уже прожил и вкус этой любви, этой жизни почувствовал. Ну ладно, давайте будем переходить, потому что я могу меня, может, занести в сторону опять на мой любимый конек. Давайте будем переходить к этому возрасту, который чудесный возраст. Прекрасный возраст. Только кто, знаете, на чем мы будем обращать внимание? Кто-то обращает внимание, что ох, уже там 60, ох, уже мне 70, ох, уже мне там 50 и так далее. У меня тоже вспоминает женщина, говорит, ей 50 лет, тоже консультировала. Я говорю, ой, Наталья Федоровна, как же я глупо прожила. Говорю, лапонька моя, бабушка до скольки жила? До 99. О, так у тебя же одна вторая половина жизни, когда ты можешь по-новому прожить. Слушай, какое чудо, правда же? То есть где мы какую задачу себе поставим? Итак, давайте мы перейдем к тому, о том, что когда наступает этот период, называется кризис встреча со старостью. И мы уже говорили в прошлой встрече. Кризис – это суд над собой. Что-то стало неуютно, что-то нехорошо, что-то с телом, может быть, так он дряхлеет у нас и так далее. Начинаем судить себя, рассматривать. Но не до шизофрении, не до палаты номер 6. Бать, некоторые только любят самокопаться, да? Вот. И второй – поиск новых путей. А что я могу сделать, имея такие-то ресурсы? Возраст, опыт там, может быть, уже немножко старение какое-то, дряхление физическое, а душа рвется вверх к небушку, хочет светлого, чистого, она не стареет у нас, вечная душа. Так вот, мы говорили о том, что если человек, ведь это восьмая, сейчас не будем говорить, восьмая по теории Эриксона, ну, там какая-нибудь сейчас женщина сидит там в деревне Большие Высоки, больная нужна эта теория, правда же? Там тетенка не мудрит, ты мне скажи, что со мной происходит. То есть, ну, у нас, понимаете, жизненный путь, он имеет какие-то временные отрезки, где своя задача. Ну, сейчас бы я решила, ну, значит, с дуру старческого, а дай-ка я сейчас рожу еще какого-нибудь ребеночка. Технологии такие есть, миленькая моя. Все уже, поезд ушел. Ты еще должна сказки придумывать, с внучками водиться по возрасту, не заменять родителей, а вот быть помощницей на какое-то время. И думать о жизни уже, думать о прожитой жизни и что ты оставишь своим потомкам. Вот это задача. А молодые пусть рожают. Или девочка, которая в 13 лет решила родить ребенка, и мы это слышим в передаче, ребята, рано. не потому, что она не созрела физически, она социально не готова. То есть каждый период, он имеет определенные задачи, которые мы должны решить. Но если человек не решал эти задачи по разным причинам, а чаще всего, вот я сейчас скажу, мои хорошие, я вот призываю, перестаньте нянчить своих внуков, мальчиков или мальчиков, когда маленькие, и взрослых, перестаньте вы нянчить. Хилая, слабая в социально-психологическом отношении Россия у нас сейчас. Это же трагедия. Вот один раз в неделю мы с родственниками ездим в сауну и в бассейн. Я говорю, девоньки, имеем право, заслужили. Не потому, что мы такие выпендрежные, эгоистки, нет. Мы немножко себе подарим здоровье, ту часть энергии, в которой нуждаются наши близкие. Чтобы я вот наработала, это как витаминки, да, наработала, потом я буду отдавать внукам, своим знакомым, вот радиопередачи еще кому-то. И вот я наблюдаю, молодая бабушка, внуку годика лет 6, она его ведет в женскую раздевалку, ребенок там раздевается, мы закрылись одеянием и всем прочим, и так далее, и так далее. Зачем формируется искаженное сексуальное развитие мальчика? Нельзя этого делать. Потому что до 3 лет ребенок еще себе не понимает, кто он такой. Он мальчик или девочка, ну, одежка разная и так далее. А в 3 года ребенок начинает себя осознавать. Я, идентификация, я как папа сейчас. Папа там что-то, ну, делом занимается, и я хочу на папу походить. Девочка на маму, я наблюдаю, сейчас у меня там малявка бегает, ей 1 год и 7, да? Вот она шарфы надевает уже какие-то. Женщина. Я какую-то шляпу мою спрашиваю, там шляпу или шапочку, говорю, иди в зеркало, погоди, ах, какая красивая девочка. Это же важно очень. Формируется юная девочка, маленькая, но она уже знает, что какие-то есть плюсы у нее и так далее, и так далее. Вот. Или побежала маленькая девочка без трусиков, я говорю, нет, так некрасиво, нехорошо, не надо. Там, что там тебе стыдно, это что-то плохо там и так далее. Нет, не положено. Некрасиво. И вот эта бабушка, я просто наблюдаю, она из лучших побуждений, прости Господи меня. И она, я только посчитаю, сколько директив идет. Осторожно, подожди, не подскользнись. Там она плавает, на турнике мальчик решил, Коленька, внимательно и так далее. Ну, как пулемет Максим? С нежностью. Но совершенно не дает ребенку самостоятельно принять какое-то решение. Пусть полезет. Пусть шваркнется, пусть там на жопке будет у него синяк, но это он выбрал. Он должен сам за себя отвечать. И сплошь и рядом, когда вот зудят, от того, что это, кажется, любовь. Никакая это не любовь. Я лучше знаю, как надо жить, и я диктую, и влажу, я нарисовательно говорю, влажу судьбу этого ребенка. Я не даю развиваться ему, его талантом, который Господь ему дал. То есть я с палкой, с саперной лопаточкой закапываю его таланты в эту землю. А ребенок сам должен. Поэтому нехватка этой мускулинности, мы говорим, это трагедия, компенсируется алкоголем, наркотиками, игроманией и так далее, и так далее. Вот здесь он уже свободный. Хочу пью, хочу не пью. А потом приходит на консультацию эти женщины. И фокус внимания не она сама, ее потребности, а ее дети. И это миленькое кажется, что так и должно быть, так не должно быть. Твой чужой ребенок. Господь нам дает ребенка на время. А потом его забирает. Не в мир иной, забирает социум. Все уже. Да, мы общаемся, я говорю, мы общаемся по телефону, приезжаем и так далее, но это уже другое государство. Все посмотрели мы, как воспитали, наблюдаем. Да, деревце не очень хорошенькое, кривенькое у меня выросло там сыночек или что-то, но все, матушка моя, только пришло наблюдать, теперь поезд ушел. Надо все вовремя делать. Так вот, если человек не решал задачи, которые были, и он социально не созрел, потому что это поступательно. Но мы не можем делать салат, к примеру, сразу налив масло постное туда или там майонез. Мы вначале один, и даже еще, когда слоями это все делается у нас, да, или пирог какой-то, это, мы вначале один слой, потом второй, потом третий, потом четвертый, сколько угодно, потом уже заливаем там или кремом там, или майонезом, или чем-то еще, чтобы это пропиталось и было вкусно. Так и жизнь. Ребеночек одну задачу решает, потом взрослеет вторую, третью, которая по возрасту ему положена и так далее. С помощью взрослых, родителей, с мудрой помощью, с помощью батюшки, с помощью книг и так далее. Но он сам это должен решать и приходить к этому. Ну, будет, если время, потом мы говорим, как слово наше отзовется, какие языки любви бывают, мы на разных языках говорим это все. И часто не понимаем друг друга, вот обычно в старости порой бывает. И некоторые вот приходят ко мне люди на консультацию, говорят, ой, не хочу про маму даже думать и встречать. встречаться, и с ней прочеладость моя. Из этого живота ты вышла, миленькая моя. Не случайно Господь тебя затолкал туда, вот в это чрево, не случайно же. Вот, а как же так вы будете в мир иной уходить, не простившись, не попросив прощения друг у друга? Вот сейчас было прощенное воскресенье. Я наблюдаю, говорю, девоньки, да перестаньте лицемерить. Ой, прости меня, дорогая. Говорю, даже тебя не знаю, как зовут. А вот пойти домой у мужа, который сейчас дрободан пьяный, или, может быть, тебя сейчас отматерил вчера, да? Или, ну, крайние, вот такие крайности, говорю. Или просто вот он ворчит там или что-то еще. Или там свекровушка вот достала, что называется. Подойти и сказать, прости меня, ой, как тяжело. Вот это прощенное воскресенье. А это так мы играем, потому что это, так сказать, религиозный этикет, так положено. Вот, попрощались, поплакали и все прочее. Но когда я про себя... Я, ребята, свое говорю, друзья мои дорогие. Вот меня проверить можно, какая, когда останется кусок хлеба, один сухарь. А дальше ничего не будет в течение недели. Вот тогда я узнаю, насколько я люблю своего ближнего. И насколько он меня любит. А когда всего полно, тарю найти не можем. Всего полно, все ломится. Даже если постный стол у нас, все есть, ребята. Легко любить тогда.
А в прощенные еще иногда смски посылают...
Ну, во-первых, это анонимно, ну, не помни все телефоны. Ну, напиши там тетя Оля там или Катя, или еще как-то. Я пишу, например, Оленька в шляпке, потому что их Оленек много у меня, то в шляпке, то пишу Таня Минорная, то еще как-то, чтобы мне, знаете, запомнить-то, да? Вот, но если посылать, так вы хоть адресно скажите. Зачем напрягать голову-то? А человек тогда думает, что вот я центр вселенной. Обязательно мой телефон помнят все, и эта тетка тоже. Которые я посылаю. И поэтому, знаете, мне, ну, это мое отношение. Когда посылают готовые стихи, что-то еще, да не надо этого. Ну, как бы отделался, что ли, получается. Вроде так положено, и надо сделать, да? Я сразу сейчас скажу, знаете, когда старости. Приходит бабулечка у нас вот в Полевском, и она старенькая, ей 86-87. Ой, говорит, девки, как у вас хорошо. Она придет, поспит с нами, чай попьет. Она, дом у нее непросто, у нее первый брак был, венцы разломаны, она разломала по своей гордыне, второй брак, и от второго брака все дети и внуки из тюрем не вылазят. То есть она теперь мученица, конечно. Но я ее видела 2 недели назад в сопровождении женщины, то есть она заболела. Говорит, чего ты поцеловала? Говорит, ну что ты, миленькая моя, не идешь на занятия, мы тебя ждем. Ой, Наталья, болею. А потом приходит и говорит, целый месяц лежала в больнице, хоть бы кто позвонил из церкви. Зачем прощенное воскресенье? Если мы не знаем, что рядом старушка, которая там свечи стоит или пела. Я не говорю про все, про храмы, я не знаю. Но мне кажется, это общая тенденция есть, о которой говорила еще Дунюшка Чудиновская. Что будете молиться в храме, а потом как горох посыпайтесь после службы. Как горохи рассыпаются все. В основном редко, когда, вы знаете, единая команда. Вот нужно всех сплотить. Мне очень нравится, мне это прям до сердца, за сердце тронуло, когда в храме Косьмы и Дамиана священник говорит, давайте помолимся за прихожанку такую-то, сегодня тяжело больна. Это внимание священника к своей пастве, а оно дорогого стоит. И когда ты один молишься, записочку у батюшки подали, или когда 150 человек свое сердце приложит к этому. Вот это внимание должно быть. Поэтому вот сейчас мы к этой проблеме тоже будем, в сложности этого периода, отношения с близкими, с не очень близкими людьми, когда наступил период старости. Итак, возвращаемся к тому, что если человек прожил вкусно, сочно, не скажешь, что легко, но он решал свои задачи, которые надо, то он приходит созревший к этому периоду, душевно и духовно созревший. Но в данном случае я буду говорить о душевном здравии, ладно, потому как психолог, что психология – наука о душе. Тогда ему не так это страшно. Да, он понимает, принимает свою какую-то немощь, что какие-то функции уже начинают немножечко не так работать активно и так нам помогать, как надобно, но он принимает эту. Золотая осень. Сейчас, кстати, я слышу, видимо, одновременно проблема возникла в головах. И у отца Евгения Попеченко там идет цикл занятий. Золотая осень тоже называется для людей, встреча со старостью. Очень хорошо. Но если человек готов был, а вот если не готов, на другом полюсе находятся другие люди, которые не созревшие были социально. То ли в силу обстоятельств, то ли им еще близкие, часто бывают такие хлопотливые мамы или бабушки мешали, то ли была неполная семья, тоже это не благо... простите меня, дорогие, эта семья неблагодатна. Почему? Она не может благо дать в полной мере, потому что нет другого начала, очень важного, мужского. Поэтому мой призыв, миленькие мои, не расходитесь. Решайте все, что можно, скрипите зубами, ищите людей, ищите специалистов, но не расходиться. Как легко я сейчас вижу. Разошлась, я уже говорила об этом. Как легко. А по сердцу, ребенку нож в сердце воткнули. Он пока маленький, об этом не говорит, но там боль. Потому что вырастет сынок тоже, которому не будет хватать мужского начала. И это будет повторяться, вы знаете, опять эти по этой... Одна ситуация другой будет повторять. Из одного поколения в другое, в третье, пятое, десятое. Мне могут сказать, а как же, если он пьяница? А как же, если он это? Но ведь чаще всего мы пьяницу провоцируем. Невольно, 50% от жены и 50%... Про себя знаем, я провоцировала. Но муж не пьяница был. Но получила фингал один раз в жизни. По-больному сказала, зачем ты это делаешь? Зачем ты нож в ребро садишь? Понятно, да? На зло буду делать. Такая противная стервоза была. Вот. Тоже была всякая. Понятно, да? Поэтому провоцируем невольно. Но это особый разговор, как-то уже и был. И вот здесь для отрезвления я не буду забирать хлеб у Игоря Бочинина, отца Игоря, и кто с ним в этой команде, достаточно. Но это, как правило, девочки, выросшие в неполных семьях, где там папа был алкоголик, созависимые, недополучившие свою витаминку любви. Помните, моя девочка, которая пятилетняя это была, да? Папа у нее выпивал, и муж выпивает, и мама неласковая была, она ее ждала, когда в больничке. Мама прибегала, давала конфетки, фрукты, она говорит, а мне этого не надо было. А ей нужно было душевное тепло, а мама не могла дать, потому что мама сама выросла в такой эмоционально обедненной семье. Вот как ее воспитывает, так и она воспитывает. Так вот, если человек не прожил это все, то наступает период, и он впадает вот в детство. Очень наблюдать сейчас, опять-таки, печально и грустно. Потому что, как правило, капризный ребенок, подросток, которому сейчас 60-65, он никакому психологу на консультацию не пойдет. Он сам с усам. Да еще и в церковь жена хочет затолкать его палку. Он говорит, да отстань, ты сам знаешь, что делать, да? Вот, но я вижу, как карась на сковородке обожженный. И так ему не нравится, и эдак, и все. Но есть у меня такие близкие мне люди, потому что не созревший был. Была женщина, которая молча тянула лямку, работала на двух работах, может быть, кто-то на трех из наших женщин. Удобная была жена в этом плане, то есть она собой компенсировала то недостающее, что он не мог дать ей в финансовом отношении или еще в каком-то и так далее. И наступил период сейчас, опаньки, а уже на пороге пенсия, а что я буду делать и так далее, и так далее. Так вот, мы уже говорили, что если человек не созревший был, не решал свои задачи, то сейчас, как и девятый вал Айвазовского наваливается. И уходит человек в капризы, начинает критиканством заниматься. И то не так, и это не то, и президент не такой, и жинка не так суп сварила, и все это невкусно, и ты ко мне плохо относишься, и ты меня не любишь, и все, и так далее, и так далее. Ну, это обычно жену. То есть, что говорит, значит, критикует самого себя прежде всего. И женщина то же самое, если была не готова. Вот она умирает от того, что у нее там лишняя морщинка появилась. Что еще? Я вот сейчас вспоминаю, вот в бассейне сегодня плавали, я там вижу пару одну. Мужчина. У него ножки изведены, пальчики на ноги изведены, подагры. Знаете, такие кривенькие, один палец на другой залазит. А жиночка, конечно, там тоже полненькая, не Людмила Гурченко, которой 38 была талия. Там давно талия уже. Надо искать и найти. Но как они плавают? Они вот два, таких немножко оплывших уже в возрасте и жирком, два дельфина. Что-то они балуются. Он ее пытается, головку, чтобы она утонула, она выплывает. Но они шалят. Пожалуй, им хорошо вдвоем. Как здорово. Думаю, вот два огонечка, я их вижу, они радуют. Вот на них приятно посмотреть. Вот они стареют вместе. Вот. И муж не замечает, что жена очень полная сейчас, что уже не такая была, как девочка раньше была, стройная, красивая, как там лезгиночка. Нет, и он уже не такой, не горный орел, там, и не горный козлик, да, с больными ножками. Но им хорошо, они стареют вдвоем вместе. И не замечает, что вот физическая какая-то, что мы зацеплены, физически красота не такая уже, милая моя. Кто-то кремом умажет, кто-то бегает, спа-салоны там себе покоя не дают. То они худеют, то они еще что-то всякие там... Слушайте, ребята, полюбите себя. Полюбите себя, какие это. А там любви не хватает себе на самом деле. Это внешние социальные знаки внимания получишь. Чтобы сказали, ну надо же, Наташка-то Алиева как похудела. Ой, так прям сзади-то совсем молоденькая там и так далее. Хорошо должно быть самим собой. когда человек живет вкусно. Это не эгоизм, друзья мои. Это довольство женщине. Ты доволен собой. Помните, сейчас параллель такую немножко грубую проведу, когда Господь творил мир, а на седьмой отдохнул, говорит, хорошо получилось. Так и мы творим себя, свою жизнь. Говорит, слушай, а хоть что-то хорошо получилось, довольна собой и так далее. Когда человек живет, не лукавля, повторяя, ошибаясь, плача, поднимаясь, решая задачи и так далее, и возрастая, я говорю, социально-психологически, а духовно там у нас есть наставники в храмах, книги, но социально-психологически нужно обязательно работать над собой.
Уважаемые братья и сестры, многие из вас после радиопередачи решают, что вам нужно индивидуально побеседовать с психологом Натальей Федоровной Алиевой. Если вам очень нужна личная консультация, обращайтесь к нам на радио «Воскресенье», здесь вам сообщат контактный телефон Натальи Федоровны. А цикл «Встречаем старость» мы продолжим в следующее воскресенье. Храни всех Господь!